Здравствуйте, друзья! С вами я, Никита Образцов. Сегодня будет продолжение цикла передач под названием «Похождение бравого религиоведа Никиты на телеканал «Союз». В прошлой передаче мы вместе с батюшкой и с киноведом обсудили японскую анимацию, поговорили о предпосылках ее появления, я там вставил свои 5 копеек, и тоже получилось довольно неплохо. Но на сей раз мы обсудим совсем уж свежие, такие совсем актуальные голливудские кинокартины про Малефисенту с той самой Анджелиной Джоли. Мы поговорим о предпосылках появления этих фильмов, о какой-то моральной стороне, о религиозной в том числе стороне. Ну и опять же, я пытался высказать здесь свой светский, по возможности профессиональный, экспертный, не предвзятый взгляд. Поэтому я надеюсь, что получилось интересно. Во второй серии я уже гораздо меньше тушевался и стеснялся перед камерой, чем в первом случае. Поэтому мне кажется, получилось неплохо. Приятного просмотра, а также счастливого Рождества и проведите последние дни этих новогодних и рождественских каникул с пользой. Например, можете поставить лайк, подписаться на канал и подписаться на Patreon и Telegram-канал. Это вот способы, как вы можете меня поддержать. Обязательно увидимся когда-нибудь завтра.
Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу «Кино в сети» и также продолжаем тему детского кино с нашими гостями. Для тех, кто не видел нашу предыдущую передачу, я попрошу их представиться.
Никита Образцов, магистр религиоведения, выпускник СПбГУ, блогер.
Священник Дмитрий Огнев, клирик Александра Невского храма города Балашиха.
В предыдущей нашей передаче мы говорили о том, насколько важно объяснять детям, подросткам, молодежи подтексты и скрытые авторские смыслы, которые содержатся в том или ином мультфильме или игровом фильме с элементами анимации. Вот сегодня мы поговорим о фильмах «Малефисента», их два, 2014 и 2019 года, и у них была предыстория, потому что это такие сиквелы. Была «Спящая красавица» Диснея 59 года, содержание которой и нравственные посылы, мифологическая принадлежность добра и зла там совершенно иная, чем вот в этих последующих голливудских интерпретациях. И вот как раз вот об этой «Малефисенте», потому что фильм-то снят с профессиональной кинематографической точки зрения очень хорошо, он красочный, там играют самые известные актеры, Мишель Пфайффер, Анджелина Джоли, да, она посол доброй воли ООН, то есть она обладает еще и таким общественным статусом, что для западной аудитории очень важно. Она несет с собой своей личностью определенное, ну вот, нагрузку, определенное содержание для аудитории. И от этого зависит еще окрашенность той героини, которую она исполняет. Так вот, вызывает этот, оба фильма вызывают очень много вопросов. Если Уолт Дисней, который в 59 году снял «Спящую красавицу», это такой традиционалист, католик, и в этом фильме, в старом, у него все на месте, и добро, и зло, и красавица там просыпается от вот этого поцелуя любви замечательного принца, и добро побеждает, то в последующих фильмах 2014 и 2019 года все наоборот. Происходит вот тот эффект, о котором мы неоднократно говорили в нашей программе, когда происходит подмена добра злом. Когда эти категории, важнейшие категории, особенно в процессе воспитания молодежи, когда они меняются местами, и аудитории предлагается это принять. То есть функции добра выполняет абсолютное зло. И там не нужно даже сомневаться, потому что сам облик Малефисенты с рогами, с крыльями, но это абсолютно демонический, да, это демонический образ, тут никакого другого толкования быть не может. Кроме того, она позиционируется с родом птицы Феникс, это языческий образ, это тоже демонический образ, который умирает и возрождается из пепла, из огня, то есть это вот такой для огнепоклонников важный культ, важная фигура. И мир людей в этом фильме представлен как ну, тех, кого, кто действительно достоин своей печальной участи. Вот. Если не уничтожение, то во всяком случае главный вывод фильма, что нужно помирить людей, а поскольку действие происходит в готическом замке, это такой намек, хотя там есть элемент жанра фэнтези, там есть намек на то, что это все-таки ну, христианский мир человеческий, примирить христиан, католиков с вот этим демоническим миром, с миром вот этих чудовищ. Батюшка, вот на ваш взгляд, как, вот если ребенок, а фильм-то, напомню, еще раз повторюсь, что фильм снят прекрасно с режиссерской точки зрения, операторская работа изумительная, спецэффекты прекрасны, замечательны, то есть фильм оказывает в плане воздействия, он действует 100%. То есть вот ребенок, неокрепшая душа, которая не знает, где корни добра и зла, что символизирует добро, а что зло, он будет просто уверен, что Малефисента – это носительница добра, что люди, баховская музыка Баха, католический, готический храм – это все площадки и носители зла, абсолютного зла. Вот на ваш взгляд православного священника.
Ну, я тоже смотрел этот фильм, и первую, и вторую часть, и тоже смотрел с точки зрения нравственной как бы, основы. И я, поскольку сам многодетный отец, сразу представлял, что со мной сидит мой ребенок, и как он будет смотреть на вот эти вот вещи. Если понятно, что в своей семье я как-то еще пытаюсь это навязать, да, то есть о добре и зле, то здесь, учитывая, что большинство, что фильм призван смотреть как можно большее количество детей, в первую очередь, то понятно, какую мысль это закладывает нам здесь режиссер. Вот, и в этом отношении тоже...
6+, да, напомним.
6+,
да. 6+, да? Это возрастная, возрастной ценз этого фильма.
А учитывая всю эту красочность, да, то, что вы описали, это, конечно, очень влияет на психику. И чем христианство, оно вечно еще в том плане, что мы всегда черное называем черным, а белое называем белым. И мы не дружим с черным, и с ним воюем, да, и стремимся к белому. И вот эти вещи здесь, вообще современный мир и... Этот фильм как бы одна из капелек, то есть это ягоды с одной поляны, показывает, что нет, все не так просто, и эти вещи смешиваются. У нас сегодня вещи белые называются черными, черно-белыми, и в том числе через фильмы, через мультфильмы это пытаются насаживать.
А я напомню, что даже в языческом мире, в поздней античной трагедии, в финале всегда появлялся бог из машины, Deus ex machina, и расставлял по местам зло и добро. Он наказывал злодеев и, значит, возвеличивал, поощрял ну вот, представителей добра.
Чего здесь в этом в мультфильме не видно.
Да-да, совершенно верно. Вот. То есть уже даже языческий мир шел к этому определению. И мы же знаем, я не устаю повторять вот эту цитату из Шекспира, когда в «Макбете» ведьмы танцуют вокруг костра, вот, когда происходит, значит, вот у главного героя размышление, убить ему короля Макдуфа или нет, и короля Дункана, простите, или нет. И ведьмы пляшут вокруг костра, приговаривая, зло есть добро, добро есть зло, скорей садись на помело. И при этом варят свое дьявольское зелье. И это можно смело, вот эту сцену, перенести на функциональное действие современного кинематографа. То есть точно так же, как под действием вот этого гипнотического зелья, аудитория внимает перестановки, подмене зла и добра.
Впитывает в себя. Совершенно верно. Детское сознание, да, но очень, да, как, да, губка влияет.
Да, да. И если я еще раз хочу напомнить, что если при чтении какого-то текста мы можем его содержание игнорировать, наше сознание, если не согласно с его содержанием, вытесняет этот текст, то звукозрительные, чувственные образы в кино человек не в силах, его цензура сознания не в силах остановить эти образы. Они проникают, хочет человек этого или нет, в его душу, в его бессознательное, и дальше там живет и взаимодействует с его душой, с теми древними архетипическими образами, которые его, собственно говоря, идентифицируют с той или иной страной, верой, культурой. Вот. И в данном случае происходит размывание вот этих уникальных религиозных, нравственных, культурных и цивилизационных ценностей. Никита, вы специалисты в области религиоведения и занимаетесь анализом кино. Вы видели все эти фильмы, вы уже сказали. Вот на ваш взгляд, насколько они воздействуют на неокрепшие юные души?
Да, воздействуют. Спасибо большое за вопрос. Воздействуют они, безусловно. Хотел бы сказать, вот начиная все-таки с оригинального фильма 59-го года, потому что вне контекста оригинального фильма обсуждать новые абсолютно нет никакого смысла, потому что, ну, тогда мы просто потеряем вот ровно половину смысла. Хочу сказать, что вот в 1959 году вышел фильм «Диснея», значит, про спящую красавицу, которую разбудил принц, и там вот была эта Малефисента, ее ввели, специально под нее разрабатывали дизайн, чтобы она была с рогами, чтобы она олицетворяла собой абсолютное зло. Архетип вот этой женщины, он, конечно, плотно ассоциируется с чем-то злодейским, она строит свои козни, она абсолютное, действительно абсолютное зло. В новых фильмах была предпринята попытка объяснить ее поведение. Да? То есть там же нам показывают, что она была обижена на этого Стефана, и главным злодеем, кстати, фильмов новых является именно Стефан, который в тщеславии своем, мечтая стать королем, отрезал ей крылья, принес, значит, и так далее. Да? В итоге стал королем, и она просто, по сути дела, мстит. Месть, понятно, что это тоже проявление зла, но меньшего, чем все-таки та подлость, на которую пошел Стефан. Я, конечно, согласен, что здесь есть вот эта подмена, что вот мы привыкли к этому образу, и нам говорят, что нет. Вот.
Причем самое интересное, ведь Бафомет, это вот рогатое демоническое существо, которое символизирует собой дьявола визуально, он же, ну, во-первых, без пола, но это точно не женщина. То есть, делая Малефисенту женщиной, женским персонажем, происходит как бы отделение, некое небольшое вначале дистанцирование от подлинного воплощения зла, которое уже укоренено в мировой культуре, там, во всяком случае, на протяжении столетий.
Ну и да, то, что Анджелина Джоли играет, конечно, не может не сказаться, потому что к ней это отношение, я думаю, сугубо положительное, как к человеку.
Но она посол мира.
Да, многодетная мать, в том числе приемных детей, достойный, на мой взгляд, человек абсолютно.
То есть смягчение этого образа происходит постепенно.
Да. Значит, при помощи чего еще происходит смягчение образа? Вот я специально заприметил и небольшие себе сделал наброски. Она рано потеряла родителей, нам об этом говорят. То есть нам пытаются объяснить ее поведение вот через детерминированность вот прежними событиями жизни. И здесь вопрос, который я бы хотел поднять в первую очередь, вопрос, который меня беспокоит на протяжении уже там нескольких лет, я просто над ним размышляю. Всегда ли объяснить поведение равно оправдать поведение?
Но самое интересное еще то, что Малефисента воспитала вот эту королеву болотного мира, да. Аврору, зарею предутренней Авроры. Аврора – это тоже такой языческий персонаж, да, который затем оккультное сообщество сделали своим символом. Очень многие оккультные сообщества, масонские ложи. Вот, это тоже очень важно для понимания вот, предметной среды фильма и образной среды.
То есть нам пытаются объяснить ее поведение, тем самым мы проникаемся сочувствием, потому что...
Оправдать ее поведение.
Безусловно, такое. Потому что если это протагонист, то протагонист, мы себя с ним ассоциируем, так или иначе.
И, честно... Демонический образ, демонический персонаж, который воспитал человеческую королеву.
Да, светлокудрую, значит, прелестную девушку и так далее. И при этом мы видим, что Малефисента к ней проникается любовью, что она там, у нее есть, душа у нее есть. А в оригинальном, кстати, мультфильме, я даже эту фразу специально выписал, говорят, вот эти феи обсуждают, что у нее никогда не было сердца.
у Малефисенты. То есть, опять же, они в новых фильмах насыщают ее теми свойствами, которых не было раньше. Там не было сердца, тут есть сердце, и в итоге она спасает, там, рискуя собой, спасает эту Аврору и так далее. Если это рассматривать как самостоятельное произведение, ну, убрали бы рога тогда.
Нет, я думаю, тут другой механизм. Выходит фильм, он становится любимым несколькими поколениями детей, которые вырастают, и у них появляются свои дети, и этот укорененный как позитивный, положительный фильм, он начинает дальше, происходит смещение образов. Вот. И, то есть, благодатная почва. Фильм уже нравится, и следующие его интерпретации уже заведомо заранее воспринимаются позитивно. И тут возможны любые трансформации. Я так воспринимаю, а вы, батюшка?
Тут вопрос целей. Какую цель ставит перед собой режиссер?
И мне... Скорее, продюсер.
Ну да, продюсер. То есть, цель очевидна, чтобы... Я вообще склонен считать, что все в сегодняшнем мире, особенно что касается и... картины, рекламы в том числе, это не случайно. Над каждым такие вещи работают очень грамотные психологи, у которых есть конкретные задачи и цели. Я бы вот на что внимание еще обратил, помимо того всего сказанного, что здесь не только проблема добра и зла, которые все это уравнивают, да, и мы черный называем белым, и наоборот, а еще проблемы семьи. Ведь получается, в том фильме, который мы на 59-го года, там мужчина спасает женщину, да? А здесь как будто мужик не нужен, он же целует ее, да, вот Аврору,
ничего не получается,
не он спасает.
Более того...
А приходит она, эта женщина, и спасает. То есть как будто без мужиков можно обойтись.
Главной злодейкой в фильме 19-го года является королева. Не Малефисента, а королева христианского, значит, средневекового царства королевского.
Козни строят там вечно какие-то.
То есть я про то, что тут еще есть вот этот слой. А учитывая, в каком мире мы живем, когда слово «брак» и слово «семья», и слово «любовь» полностью нивелировалось, вот то это все тоже как бы вот в одну кучу здесь идет.
Причем мужа своего короля заколдовывает, проклинает именно королева.
То есть мужской образ, фигура мужчины в этом фильме, она очень так на низком уровне, тоже не случайно. То есть надо думать, что это просто так получилось случайно. Вовсе нет.
Ну да, и вот я продолжаю эту мысль в фильме 19-го года «Малефисента». Принц – это такой современный, толерантный, политкорректный, женоподобный, под каблуком у мамы, готовый по первому зову примириться с миром бесов, с миром демонов, вот, и идущий навстречу этому и помогающий им, значит, вот молодой человек. Замечательно. Он в определенном смысле символизирует новое поколение, вот новую генерацию цивилизационную. Вот. И, в общем-то, этому посвящен фильм. Главный подтекст, на мой взгляд, главный смысл, который вычитывается в результате из этих фильмов, что нужно примириться с демоническим миром, с миром зла. Что этот мир не такой страшный, его не надо противопоставлять миру добра, что церковь – это, в общем-то, такая площадка и носитель зла, потому что именно там убивают вот этих вот замечательных троллей там и
существ этого болота.
Да, болото. Именно там при помощи музыки Баха их убивают. Поэтому, на мой взгляд, вот этот главный подтекст вычитывается, и дети это с удовольствием внимают, потому что обижают-то вот эту нечисть там, их обижают, они в таком, двойственном состоянии, а они подчинены вот этой злой воле злодейки-королевы. Никита, скажите, как вы же блогер, вы общаетесь с большим числом людей, которые заходят в интернет, с вашими подписчиками. Какова была реакция после выхода фильма? Ведь он же даже премьера фильма 19-го года «Малефисента»…
59-го.
Нет, я сейчас говорю 19. О «Малефисенте» 19-го года. На неделю раньше, вернее, на день раньше, чем в Соединенных Штатах он у нас вышел. То тоже такое странное явление. Вот как отреагировала молодежь в массе своей?
Честно говоря, я не думаю, что целевая аудитория моего канала хоть как-то совпадает с целевой аудиторией «Малефисенты», потому что эта аудитория у меня в среднем 25-34 года по статистике моего канала. То есть это абсолютно не та целевая аудитория, это скорее вот они на «Дюну». Вот «Дюну».
Но они
родители,
да. Которые есть дети свои.
Целевой аудитории.
Может быть, но, по крайней мере, мне таких отзывов не поступало на «Малефисенту», и вот то, что мы сейчас пытаемся докопаться, мне кажется, что мы там чуть ли не первые, которые этим занимаемся.
Нет, поступали ко мне, потому что люди приходят.
Расскажите,
да. В принципе, в основном люди приходят верующие, они тоже с таким неким возмущением, что нам показывают, чем нас кормят. И надо учитывать, что такие фильмы, они идут в прокате по всей стране. То есть, допустим, фильмы менее бюджетные, они там, может быть, точечно, да, в каких-то кинотеатрах.
Это фильм класса А. Ему даются лучшие площадки, лучшее прокатное время.
Вот, то есть люди тоже возмущались, как так? Поэтому следующий вопрос стоит, это вообще касается всех мультфильмов. У нас проблемы с этим. Вот, а что мы можем детям вообще тогда показать? И это а что? Ведь мы как-то уже в прошлой передаче обсуждали, что невозможно отгородить от всего этого. То есть, если не мы, то дети пойдут без нас, посмотрят у друзей, там,
в телефоне,
да. То есть, мы должны некое противоядие детям.
Что запретить, это проще всего сказать.
Это не работает.
Это, наоборот, работает в обратную сторону. Да. Что-то запрещенное. А вот, позвольте, я все-таки немножко добавлю один христианский мотив, который мне пришел в голову. Не знаю, насколько это уместно будет в данном случае. Насчет обеления зла. Я перечитал тут, вот, когда ехал сегодня в поезде, перечитал «Иуду Искариота» Леонида Андреева. И мне показалось, что там есть нечто очень похожее. Нам там показывают такого, юродивого, Иуду, который ведет себя, неадекватно местами, но мы там нам прямым текстом, что он очень любит Христа, больше всех остальных любит Христа, и что у него были какие-то свои мотивы, и опять же, попытка оправдать через объяснение. И вот мне очень интересно, эта механика, работает ли это вообще на людей? Потому что мы знаем, что есть отдельные даже околохристианские направления, которые от Иуды отталкиваются, говорят, что Иуда чуть ли не там...
Благодаря ему произошло спасение.
Да,
если
да,
бы
да.
не он, то не было бы успеха.
Вы затронули очень важную тему. Дело в том, что мы-то говорим о... перемене мест, о подмене добра,
смыслов,
да, добра и зла в такой нравственной плоскости. Но здесь не менее важной является религиозная плоскость. Потому что, мы знаем, в богословии есть такое понятие теодицеи, которое говорит о том, что Богу не принадлежит мир зла. Он не сотворил зло. Зло – это продукт грехопадения и греховной
свободной воли
человека. Здесь же, в подобных фильмах, происходит то же самое. Теодицея наоборот. Когда злу придается абсолютное значение добра. Когда ничего злого в причинно-следственной связи и поведения, и самого происхождения этого зла. Там же вы заметили, что очень много говорится о предках, о происхождении Малефисенты и тех рогатых и крылатых существ, которые ее спасают, которым она попадает, и которые затем атакуют мир людей. Так вот, это можно говорить, что это новое богословие, демоническое, если можно так сказать, закавычить богословие.
Как будто нас подготавливают к чему-то.
Конечно. То есть это не только касается нравственной плоскости нашей жизни, не только области морали, но уже касается духовной напрямую.
Это следующий шаг. Сначала через нравственность идем к духовности.
К духовности. Совершенно верно.
И вот здесь мы должны, конечно, четко стоять на границе своей веры, в том числе, если мы говорим про христианство. Эти заигрывания со злом, они очень опасны. Потому что сейчас ты дашь палец, потом тебе руку откусят.
Они неприемлемы, потому что принимая в качестве, допуская, что зло может быть добрым, вы абсолютно верно говорите, тогда вот это рогатое существо может заменять собой Бога. Вот. И уже ребенка, когда он подрастет, трудно в этом разубедить. И не случайно рост численности и сект, и участников сект сатанистов, проводятся же закрытые социологические опросы, оно, к несчастью, растет. именно среди...
Но это следствие. Да. Следствие всех, в том числе, вот таких вот фильмов.
Да,
важно,
да.
чтобы наши родители, то есть мы, да, молодые родители, вообще, в том числе дети наши, это понимали. Но для этого, опять же-таки, должен быть контакт родителей с детьми. Должно быть понимание, осмысление. Опять же-таки, это возможно на базе нашей российской культуры, русской культуры, в том числе, которая неотъемлема без от христианства.
Я бы хотел еще вот, чтобы напоследок, ну, поделились вот своим отношением к этому. Никита, а вот у вас происходит полемика с блогерами на духовную тему, на религиозную тему? Или это касается только эстетической плоскости? Ну вот посмотрели кино, и на уровне нравится, не нравится, как сыграл тот или иной актер. Вот затрагиваются ли религиозные проблемы?
Ну, то, что я делаю, по крайней мере, на своем канале, я всегда затрагиваю религиозные темы, потому что это, в общем, область, которая меня в наибольшей степени интересует, это в том, в чем я разбираюсь. Поэтому у меня есть там и про Миядзаки, и про вот Дюну, который фильм недавно вышел.
Да.
Там, кстати, все абсолютно пронизано религией. Я, честно говоря, не нашел там никаких деструктивных элементов, но я думаю, если очень хорошо поискать, то можно и наверняка там что-нибудь найти. В любом случае, каждый раз, я думаю, когда человек смотрит тот или иной фильм, как вы абсолютно верно отметили, он испытывает влияние. Потому что и там и обратная перспектива, и все что угодно, это все воздействует сильнее, чем книга. Хотя, когда я читал Андреева, гигантская мощь слова здесь тоже чувствуется.
Ну, он вообще гений.
Леонид Андреев гений совершеннейший. И когда читаешь, уже хочется как-то Иуде, ну, как-то вот сказать...
Мы снова на этих ваших словах, вот я, извините, вас перебью. То есть, опять возникает вот эта тема, эта проблема, когда зло, то есть моральный, нравственный, религиозный негатив оборачивается в очень профессиональную, в удобоваримую и привлекательную форму. И неискушенный зритель, видя, что это очень хорошо сделано, что это очень красиво и хорошо сыграно и срежиссировано, принимает это как абсолютное добро, как некий абсолютный позитив. Но раз это сделано хорошо, значит и содержание этой формы должно быть хорошим. Я правильно понимаю?
Да, мне бы хотелось, чтобы наши телезрители как бы в сухом остатке это поняли, что, во-первых, такие вещи не случайны, что вот такие мультфильмы в том числе надо смотреть, во-первых, сначала самому,
потом родителям.
Родителям, да. То есть ты сам посмотри, потом проанализируй. Если ты сомневаешься, там, иди спроси у там, опытных людей, и только потом смотри.
Ну, у духовника, у священника.
Ну, да, но если мы говорим про христианина, понятно, да. Вот, но если мы говорим просто человека, который, ну, может быть,
никак
себя, да, не позиционирует, то просто, вот, даже просто с другой точки зрения, с точки зрения кинематографа, что хотел режиссер вложить в этот фильм. И тогда уже сквозь эту призму ты можешь по ребенку вместе с ним этот фильм смотреть.
Ну, тоже можно напоследок сказать, что вот главная мысль, наверное, которую я для себя бы вынес из этого, то, что форма всегда превалирует над содержанием, когда речь идет о кинематографе. Невозможно взять одним только содержанием в современном мире, когда зритель искушенный, избалованный красивой картинкой, как вы сказали, режиссурой, операторской работой, звуком. Поэтому для того, чтобы, возможно, продвигать какие-то ценности, близкие, допустим, нам, да, нужно соответствовать, в том числе по качеству картинки. И я бы предложил зрителям подумать, как это вообще можно сделать, потому что все денег стоит. И в этом же тоже очень, ну, очень большое противоречие.
Да. А я хотел бы напоследок, в завершении нашей передачи, сказать уже как киновед, что последний, как сейчас говорят, тренд мирового кино, особенно голливудского кино, это усиление религиозной составляющей именно подтекстового содержания фильмов. То есть все лучшие последние фильмы сняты в притчеобразной форме, как притча. А мы знаем, что религиозная составляющая в притче огромна. Христос говорил притчами, пророки говорили библейские притчами. Вот. Поэтому вот это духовное воздействие кинематографа, оно становится с каждым годом, с каждым фильмом все больше. На этом мы закончим сегодняшнюю передачу. Спасибо вам. До свидания.
До свидания.
Всего хорошего.